13 стихом. «Шесть суток Господь сказал, возвращаясь домой, царь Махараджа Парикшит чувствовал, что его поступок по отношению к безупречному и могущественному браману был отвратительным и варварским. Поэтому он был очень опечален. Арий и Анария. Противоположность. Не арий. Не культурный, не духовно необразованный человек. Анария называется. Или варвар. И так он, Махараджа Парикшит, чувствовал, что он поступил вопреки культуре ариев. Будучи императором, он очень сокрушался об этом поступке. Царское поведение имеет огромное значение. Он очень был опечален. И он даже не мог понять, как это случилось. Комментарий Шрилы Прабхупады. Праведный царь сожалел о том, что случайно, неподобающим образом поступил с могущественным, безупречным браманом. Такое раскаяние естественно для благородного человека, каким был царь. И оно освобождает преданного от всех случайно совершенных грехов. Конечно же, преданные безупречны. Преданные искренне раскаиваются в случайно совершенных им грехах. И по милости Господа все грехи, невольно совершенные преданным, сгорают в огне его раскаяния. Здесь как бы упоминается стиха из Бхагавад-гиты «Апичецу дурачаро», то есть дурные поступки человек преданный может совершать, но не намеренно, а случайно. И в результате этих поступков обычно раскаивается. Раскаяние очищает сердце человека. То есть пятно поступка остается, а это очищается чисто, остается. Две вещи одновременно. Одновременно он может быть внешне запятнан, его репутация, а изнутри он чист. Такая необычная ситуация. Преданных есть за что критиковать, и в то же время говорится, не критикуйте преданных. Вот по этой причине. Искренне преданные не критикуют, потому что они сами раскаиваются в своих поступках. Нет необходимости в исправлении даже. Свердуша исправляет их сердце. Текст второй. Царь Парикшит думал, я пренебрег указаниями Верховного Господа, и потому, несомненно, должен ожидать, что в ближайшем будущем на меня обрушится беда. Теперь я хочу одного, чтобы эта беда пришла немедленно, так как тогда я освобожусь от греха и не совершу подобного оскорбления вновь. Как бы главная задача в этом. Как снова не совершать новых оскорблений? То есть преданные раскаиваются в своих ошибках, оскорблениях. Не заинтересован именно в этом их вопрос. Как же не совершать снова и снова эти оскорбления? Как вот снова и снова внимательно повторять мантру? Как снова и снова книги читать Прабхупады, как это вот регулярно вот все-таки вот ум держать в сознании Кришны, не где-то еще. И те, кто все-таки обуздал ум, говорится, могут жить в Вриндаване всегда, в этой атмосфере Вриндавана. То есть только Госвами могут жить в такой атмосфере Вриндавана, те, кто не критикуют. Даже не думают плохо. Вриндаван — это место для уединения, духовного уединения. С материальной точки зрения мы видим сейчас там тоже город живой очень, подвижный, с пробками, там, не знаю, с перенаселением в Никакой или фестивалей. Но с духовной точки зрения это место очень уединенное. Опять же, два фактора кажутся несовместимыми. И многие скучают по тому Вриндавану, когда он был тихий, спокойный, деревне Вриндавана. Более явно ощущалась атмосфера духовная. Сейчас много раджаса, много подвижности, много ритмов, шума. Но, тем не менее, Вриндаван проявляет еще больше могущества, что привлекает еще больше и больше людей со всего мира. Бхава раскрывается больше и больше и больше. Вот такая необычная вещь. Почему? Прабхупада сказал, займите свою деятельность в сознании Кришны. То есть до этого момента все как бы преданные, их было немного, до движения байстанцы Расвати особенно, они именно пребывали в Вриндаване, скрывались в скрытых местах от материалистов. Но Прабхупада сказал, нечего сидеть в Вриндаване. Господь Чайтанья сказал, нужно проповедовать по всему миру. Но это же материальная деятельность, проекты, там, food for life, там, мы там что-то делаем постоянно, с властями тут воюем, еще что-то, навсегда какие-то трения, тут все, столько страсти. Не отвлечет меня от осознания Кришны. Прабхупада говорит, это майя-вада. Потому что на самом деле мы должны учиться занимать все это в сознании Кришны. Материю нужно научиться занимать в служении Кришне. Это и есть сознание Кришны. Настоящее сознание Кришны. Остальное байстан Сарасвати, он как бы отверг. Говорит, какого рода ты шнаф? Он спрашивает это, обращение как бы к уму. Уму. Есть у него такая молитва, стихи, потрясающая, разбивающая всю иллюзию. Что именно он установил юктаварагью, высочайший принцип как бы служения Кришне. Что ничего нет материального в служении Кришне. И деньги становятся духовными, и здания становятся духовными. Если мы это делаем в духе отречения, в служении Богу, то мир становится духовным. И он спрашивает, какого вида ты, рода ты вайшнав, мой дорогой ум? Ты стремишься уединиться в каком-то святом месте, под деревом, и повторять свои 64 круга мантры или больше. И выглядишь ты вайшнавом внешне. Но о чем ты думаешь, когда это делаешь? Ты думаешь в конечном итоге о деньгах и женщинах, или о славе, которая придет к тебе благодаря такой практике. Ты не можешь избавиться от этих мыслей тонких. Какого же рода ты вайшнав? Не на показ ли это все? И поэтому как бы движение пришло в упадок по этой причине, что были бабаджи, были садху, оставались всегда, и они старались воспевать святые имена, оставаться в Вриндаване, но, говорится, во Вриндаване могут оставаться только люди в духовном теле, на самом деле, как Рада Кунд. Если ум не под контролем, никакого не может быть понятия. Рада Кунд и Вриндаване. Нам разрешено приезжать туда как паломникам на несколько дней, и эти дни полностью с утра до ночи заполнены служением, парикрам и прочее. И им тогда за эти 3 дня достаточно раскрывается из Вриндавана. Но стоит там остаться, уединиться и что-то воспевать, ум берет свое, майя проявляется там в Вриндаване. Она там очень опасная в Вриндаване. Во много раз опаснее, чем здесь. Там может показаться, что ты уже, так сказать, достиг Кришны, это сахаджи, там и прочее, там столько отклонений возможно в таких условиях. Потом Прабхупада говорит, смотрите, что говорит Бхагавадгита, как она есть. Вернитесь к Бхагавадгите, где Кришна говорит Арджуне, не уединяйся в святом месте, а сражайся. Это будет твое жертвоприношение, все поле битвы будет твое жертвоприношение. И ты никого не убьешь, если ты будешь в сознании Кришны. Ты увидишь совсем другую картину. Ты не навлечешь ни на себя греха, ни на других. Наоборот, все очистится благодаря твоему исполнению твоего долга. То есть цель сознания Кришны – очистить мир, потому что это самая могущественная практика, ее не прячут. Понятно, если бы была бы практика не такая могущественная, и мы бы сказали, ну что можем сделать с этим миром? Как многие отшельники говорят, мы уйдем в монастырь или в храме будем просто повторять молитвы. А что мы сделаем с этим миром? Он неисправим. Он греховен, нужно просто уйти от него. Да, и мы согласны в том случае, что просто нет сил. Но Господь Чайтанья дает полномочия, дает силы. Харинама Санкиртана, организовывайтесь, и вы можете изменить мир таким путем, как Арджуна смог устранить всю адхарму благодаря Бхагавад-гите. И Прабхупада подал первый пример проповеди на Запад, в западном мире, успешной проповеди. Были и другие попытки, неуспешные до него. И даже Господь Чайтанья не везде успешно проповедовал, и даже Кришна не везде успешно проповедовал, потому что сознание Кришны – это выбор, личный выбор. Например, Господь Чайтанья, когда проходил по Южной Индии, там не все приняли вайшнавизм, там было много майявади. Позже потом майявади бенарисы стали преданными, но в каких-то местах Южной Индии даже не знают о Господе Чайтанье сейчас. Даже не знают, когда спрашиваешь, кто это, не знает Господь Чайтанья. И про Кришну мало знают, они знают Нараяну, Вишну Нараяну, вот, поклоняются так, либо полубогам очень, Шиве. Ганеша очень распространен, Дурги, почти все поклоняются, большинство. А Господи Чайтанья что-то знают, но, говорит, но было много святых в Индии, они его путают с обычным святым, не могут представить. Чайтанья Чайтамриту не читали. Иногда я спрашиваю индусов, ты был в Вриндаване? Где это? Даже индусы не все знают Вриндаван. Такая ситуация. Поэтому как бы суть нужно распространять. Если не будет Верховной Личности Бога установлена окончательно, общество всегда будет дробиться и будет анарии появляться, варвары. Начинается все с язычества, варварская культура. Потом падает еще ниже. Просто закон силы и все. Закон силы. И в Кали-югу в основном закон силы и власти работает. Так государства берут какое-то, ну, могущество, сила и власть. Это оружие, организованная армия, силовые структуры, контроль. Вот наука, информация, вот такие вот рычаги. И до человека не остается ни времени, ни внимания до личности. Просто сила и власть. Это анария называется культура. Или варварская. Начиналось у нас язычество с поклонения полубогам, когда забыли о Боге. И с другой стороны, когда нет проповеди, люди забывают Бога. Вот. Поэтому просто практикуя свое сознание Кришны, мы ничем не поможем миссии. С тем просто будем для себя практиковать. Миссии ничем не поможет. Ну, есть миссия и другая, спасти себя хотя бы. Прабхупада говорит, можно и так. Но еще лучше, когда человек все-таки участвует в распространении миссии. Когда он думает, а зачем участвовать в миссии, столько беспокойств будет в нашем движении, у нас сами головная боль будет. Мы с материалистами будем сталкиваться, люди, которые вообще не понимают ничего. Они нас будут унижать, оскорблять, преследовать наверняка. Может быть, лучше все-таки жить в святом месте. Но Бхагаватамрита Сарасвати говорит, нет. Это не вайшнавское мышление. Он говорит, проповедуй. Так ты станешь вайшнавом на самом деле. Верховный Господь указывает, что нужно всячески защищать браманов и коров. Господь сам питает к ним особую склонность Гобрамана Хитача. Махараджа Парикшит знал это и потому решил, что за оскорбление, нанесенное могущественному браману, он наверняка будет наказан по законам Господа и ожидал в ближайшем будущем больших неприятностей. Поэтому он желал, чтобы неотвратимая беда обрушилась на него, а не на членов его семьи. Дурное поведение человека отражается на всей его семье. Поэтому Махараджа Парикшит хотел, чтобы беда обрушилась только на него. Собственные страдания удержали бы его от дальнейших грехов, а совершенный им грех был бы нейтрализован, и его потомки не пострадали бы. Так рассуждает ответственный преданный. Члены семьи преданного разделяют с ним результаты его служения Господу. Махарадж Прахлада своим преданным служением спас своего демонического отца. Преданный сын в семье – величайшее благо, милость Господа. Махарадж Парикшит знает, что если глава семьи совершает грех, вся семья будет страдать сильно. Если сын что-то творит, тоже тень упадет. Но особенно глава семьи. Это мать, отец, или дед, главы семьи. На них держатся законы религии, считается, столпы. Если эти столпы каким-то образом разрушаются, все, все падает. Поэтому если сын какой-то непутевый, там пытаются его исправить, или так или иначе находят какой-то способ найти других людей ответственных, чтобы дхарма поддерживалась. Но если старшие члены падают, это отражается на весь род, конечно. Век Кали у нас ситуация плачевная в этом смысле слова, семьи. Но Махараджа Парикшит хотел защитить свою семью от этого греха, от этого примера. И молил, чтобы реакцию получил только он, больше никто. И он, собственно, достиг этого. Знал, как это сделать. Я невежественен и греховен из-за того, что пренебрегаю брахманической культурой, сознанием Бога, я не защищаю коров. Так пусть же мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывам. И иногда в результате оскорблений человек теряет все. Доброе имя, здоровье, разум теряет. И когда это происходит, конечно же, семья его рушится. Ну, получает хотя бы удар большой, если не рушится, то... Но бывает, что семья начинает разделять эти оскорбления и сохраняется, тем не менее, разделяет оскорбления. Мы видим, что если в семье преданные и непреданные, очень трудно брак сбалансировать. Что-то одно должно быть. Очень сложная задача. Бывает, люди непреданные, так, не практикуют ничего, но в сердце непреданные. На самом деле они в мыслях благосклонны. Есть семьи преданные, и у них тоже есть своя стратегия семейного развития, воспитания детей. Они как раз думают о традициях, эти люди семейные, как правило. Но в итоге, когда даже семейные люди преданные исчерпают все свои вот эти вот желания делать благо вот миру, так поддерживать эти традиции, они тоже развивают отречение от всего. И понимают, что дело не в том, что нужно изменить мир. Мир, какой он есть, такой есть. В итоге, по большому счету, по воле Бога все происходит. И мы здесь не те, кто меняет, улучшает мир. Нет, совсем не то. Мы инструменты. И в конечном счете наш главный долг, как у Махараджа Парикшита, вспомнить Кришну в момент смерти. Вот в чем как бы главный наш долг. А все остальное, что мы делали в течение жизни, этого служения, мы это отдаем. В конечном итоге уходим от этих всех дел в конце, в конечном итоге. Погружаемся во Вриндаван, в атмосферу Вриндавана. В конце жизни у нас не должно быть ни друзей, ни врагов. Никакой двойственности. Прабхупада беспокоился за ИСККОН, за его будущее. Когда уходил, он дал последний урок. Никто не мог понять в то время, почему Кришна забрал Прабхупаду в такой момент времени, сложный. Не окрепшие были ученики совсем. Никто не думал, что есть Парамахамса в Исконе, как Прабхупада. Это был шок. Стагнация была, все движение. Какое-то время никто не знал, что делать. Потом стали следовать наставлениям, постепенно чувствовали полномочия, но сотни саньяси упало за то время. Казалось все-таки, многим казалось, что движение не выдержит, не выживет движение. Вот. Ни у кого не было такого могущества, как у Прабхупады, когда он пел киртаны, когда он проповедовал, общался, путешествовал, возводил храмы, как он развил тысячелетнее влияние на людей, своей духовностью, своими знаниями великими. И множество упало, и было время, когда на самом деле был вопрос, что делать дальше. Как развивать движение? Вроде бы мы знаем, и мы это делаем, но столько возврата к чувственным наслаждениям, столько падений, Столько разочарованных, преданных гуру падают, там, саньяси падают. Как листья с деревьев, говорили, падали саньяси сотни. Думали, конец наступает, все. Как ни странно, как рассказывал нам Кетираш Прабу, СССР сильно повлиял позитивно в то время на мировое движение, советские преданные. Ну вот эти жестокие обращения с ними, тюрьмы. И это сильное впечатление произвело на западных преданных и вообще на людей мира. Значит, все-таки сознание Кришны имеет силу, если русские умирают за это. Погибают в тюрьмах. Это держало дух. То есть мы даже не знали, что это вот эти вещи, которые в Советском Союзе происходили, помогали движению. Мы думали, что нас просто тоже уничтожают и все. Но мы верили, что есть ИСКОН на Западе, есть Прупада, есть храмы, там есть чистые преданные. А там думали, нам конец. Удивительно, как майя сработала, йога майя. Обманула тех и других. Таким образом движение стало подниматься. То есть как Кришна спасает все это. И Прупада нас поставил, конечно, в очень сложное положение. Потому что приняв миссию, мы знаем, что она невозможная. Ну, чувствуем, что это невозможно сделать. Возможно сделать только сотрудничая всем вместе, всем миром. Вот. Но сотрудничать не все хотят. Все понимают, надо сотрудничать, но не все могут, не все хотят сотрудничать. Именно вот с этим человеком или с другим человеком. Мы согласны сотрудничать, но не с этим человеком. Вот я хочу с тем сотрудничать. Вот такая Кали-юга. Итак, Махараджа Парикшита размышляет, как выйти из этого сложного положения. Ведь все может рухнуть. Но поскольку это все по милости Кришны, по воле Кришны происходило, ничто не рухнуло, наоборот, все возвысилось в итоге. Это тоже как бы признак того, что Кришна мешался туда. По закону, как бы, ну, кармическому закону, наверняка Махараджа Парикшита понимал это, что вся семья может пострадать от оскорбления брахмана. Весь его род, царский род, значит, царскому роду конец может прийти. Проклятие брахмана. И когда он услышал проклятие брахмана, Шринги, этот мальчишки, до него уже дошли эти известия, он обрадовался. Почему? Потому что оно касалось только его. Как он и хотел, как он молился Кришне. Шринги не проклял его семью. Не додумался, видимо. Так случилось. И отец Шринги, он пошел просить прощения Махараджа Парикшита, когда увидел, что натворил его сын. И отчитал его и пошел просить прощения Махараджа Парикшита и сказал: я могу нейтрализовать все. Могу отдать весь свой, как бы, вот этот запас благочестия. Но Париш сказал: нет, это воля Кришны, должен уйти, я понимаю его планы. Не вмешивайся. Брама подумал: ну это великая душа, я не все понимаю, он больше меня знает. И вот царь расположился, чтобы слушать Бхагаватам, в этой главе будет описываться как раз этот момент. Что делал царь Парикшит вот после получения проклятия, как он готовился к смерти. Это и есть как бы этот величайший урок, который он дал миру. Прогрессивная человеческая цивилизация опирается на брахманическую культуру, сознание Бога и защиту коров. Всякое развитие экономики и государства с помощью ремесел, коммерции, сельского хозяйства и промышленности необходимо использовать в полном соответствии с указаниями выше принципами. В противном случае это так называемое экономическое развитие ведет к деградации. Защищать коров значит питать брахманическую культуру, которая ведет к сознанию Бога. То есть экономическое процветание – это большая серьезная проблема сейчас. То вот эти цели люди ставят, экономическое процветание – это есть ловушка. Сначала должна быть брахманическая культура. Потому что экономическое процветание порождает жестокость. жадность к деньгам. Потому что экономическое процветание порождает жестокость, жадность к деньгам. И жестокость. Это страшная картина. Люди из-за денег грызутся сейчас, как сумасшедшие, как кошки и собаки. Из-за денег все. Это называется экономическое процветание. Сейчас богатые люди вынуждены становиться мафиози, чтобы защитить свои деньги с оружием. Или как-то еще, подкупая власти. Вынуждены просто идти на такие вещи. Коррупция необходима, иначе вам не дадут разбогатеть и так далее. Большая проблема экономика. Именно так достигается совершенство человеческой цивилизации. Век Кали стремится разрушить эти высшие принципы жизни. И несмотря на то, что Махараджа Парикшит стойко сопротивлялся господству олицетворения Кали над миром, влияние этого века в удобный момент все же распространилось. И под этим влиянием даже такой сильный царь, как Махараджа Парикшит, проявил неуважение к брахманической культуре, спровоцированный легким чувством голода и жажды. Махараджа Парикшит, сожалел о происшедшем и хотел, чтобы все его царство, сила и накопленное богатство были сожжены, так как не следует, не служит брахманической культуре и так далее. Вот это мысли были Махараджа Парикшита. Говорит, зачем это процветание, если там разрушена культура брахманическая? То есть это хорошая почва для демонов, для этих сорняков, они обретают огромную силу. Когда царство процветает без духовных знаний, это самая лучшая почва для демонов. Они захватывают немедленно эту власть. Лакомый кусок. За пост диктатора начинается у них у самих борьба, они начинают отстреливать друг друга, пока самый сильный там не захватит все. Вот это их как бы смысл. И Махараджа Парикшит подумал, если это так, то царство больше не нужно. Пусть сгорит все эти богатства, потому что это будет рассадник демонов. То государство и тот дом, где богатство и сила не служат развитию брахманической культуры, сознания Бога и не обеспечивают безопасность коров, несомненно обречены провидением. Если мы хотим мира и благополучия, нам следует извлечь из этого стиха урок. В каждом государстве и каждом доме необходимо развивать брахманическую культуру для своего очищения, сознания Бога, для самоосознания и защищать коров для того, чтобы получать достаточно молока, лучшей пищи для поддержания совершенной цивилизации. Тут три вещи, да, описываются ключевые. Брахманическая культура для очищения нужна, это сатва. Сознание Бога для самоопознания и защита коров, чтобы получать пищу. Вот, вот и все. Вот три вещи отвечают за благополучие цивилизации. Мы остановились на четвертом тексте. Есть что-то? Какие-то вопросы или комментарии, дополнения?
Скажите, пожалуйста, вот вы затронули частично эту тему, что когда ты добиваешься большого процветания в финансовой сфере, то у тебя по-любому будет какая-то связь с нечестивой деятельностью, правильно я понимаю? Есть ли, возможно, какие-то, может быть, сам Прабхупада говорил, опытным путем, практикой, где, ну, скажем так, преуспевающая финансовая структура, ну, может быть, она поддерживается духовным, как бы, организацией, и она успешна. И на нее нету со стороны государства, потому что ей не интересно это.
Не знаю, это нужно специалистов спрашивать, да, какие структуры сейчас как бы пользу приносят. Я думаю, какие-то пользу приносят какую-то. Должно быть так. Но по большому счету, если по большому счету, с точки зрения багов, там нет сейчас таких структур. Нет, потому что в чем главная, ну, проблема? этих бизнес-структур, или экономических структур, или промышленных структур, так или иначе они служат накоплению богатства. Вот в чем проблема. Копить богатство не нужно. Не думайте, что Вайши это тот, кто накопил много денег. Нет. Вайши это тот, кто эти деньги сразу занимает в служении. А не то, что ходит и сторожит в карманы с пистолетами. Вот. И поскольку сейчас наша экономика направлена на обогащение частных лиц, собственно говоря, больше и больше в эту сторону склоняется, государство слабеет, то нет таких структур, по большому счету. Но если рассмотреть внимательно, какие-то хорошие вещи, конечно, есть. Кто-то еще заботится о государстве, там, об обучении людей. Я встречал людей в правительстве, например, в Казахстане, которые изначально занимались благотворительностью, с этого начали свой путь. Родились там в деревне в какой-то, и там начали заниматься благотворительностью, помогать людям именно. И так они выросли вот до этого положения. То есть эти тенденции хорошие тоже есть. Но если в целом сказать, все равно устройство склоняется к личному обогащению. Все больше, больше, больше. Деньги за границу в банки отправляют, там, в Казахстане. Все это известно. Вот. Поэтому такая экономика пользы не приносит. По большому счету, все же государство падает, слабее. Все государства сейчас слабые. Если ядерное оружие убрать у всех, они ничего не могут. Они не могут ни договориться, не сотрудничать, не что-то хорошего в мире сделать вместе. Нет. Если бомбы ядерные убрать, вы видите, они ничего ни на что не способны. А эта вот угроза держит их еще в каком-то тонусе. Ну, то есть тенденция в эту сторону. Хотя при этом, я говорю, много хороших людей есть, которые должны думать о людях, о благополучии. Ну, да просто нет знаний, брахманической культуры нет, браманов нет, которые могли бы сказать, что нужно делать. Про коров они не знают. Про барманическую культуру, которая очищает, не знают сатвичную культуру. Сознание Бога не знают. Что они могут сделать? Они помнят только деньги и следят, чтобы там где-то не накапливалось, а отбирают друг у друга эти деньги. Пытаются как-то распределять. Но деньги это калий. Как только деньги попадают в их владения, даже государственные чиновники, они развивают жадность к ним тоже. Эти хорошие люди, которые занимаются благотворительностью изначально, теперь берут взятки наверху. Видите, что творится. Никто не устоит против этого. Это стало даже неписанным законом. Где-то в Индии там пожаловались преданные, что там кто-то берет взятки, там прошла проверка. Ну да, берет, ну как все, не так много. Нормально. Стало обычным делом. Ну потому что все это делают. Что? Тогда всех нужно наказывать. Поэтому эти структуры государства не должны работать на обогащение государства или частных лиц. На очищение сердца. Экономика должна быть следствием очищения сердца, следствием сотрудничества.
Слышал, что ИСККОН обвиняют в том, что они, ну, так скажем, ну, уж простите, пожалуйста, что я об этом задумываюсь и слышу это иногда, и просто хочется как-то парировать качественно. И говорю, обвиняют, что это все-таки имеет централизованное в Америке офис, да, ну, как-то, и туда отправляются, собственно говоря, собранные со всего мира пожертвования, то есть там централизация. Можете, мог как-то, если бы вам известно это, ну, как-то. Что можно сказать, чтобы объяснить, что это как бы самоуправляемое по регионам? Или
объяснить? Я не знаю, как это, если это слухи какие-то, как я могу их объяснить?
Нет, что можно сказать людям, чтобы сказать, что это не какое-то не централизованное общество, куда...
Ну, я только могу сказать, а вопрос веры уже, во что люди поверят, кому не поверят. Сейчас в интернете, наверное, можно всякого встретить, кто что говорит. Я 35 лет в сознании Кришны ни разу не видел, чтобы кто-то в Америку деньги отправлял. Ни одного случая. Наоборот, из Америки нам какие-то деньги отправляли иногда. Помогали богатые люди. Россия – это нищая страна вообще. Но что касается преданных, обычно это нищие. Не было ни одного такого примера, чтобы... И я первый раз слышу, что в Америке центр сознания Кришны. Кто это политику устраивает, кто-то сознательно это вредит движению. Потому что наш центр в Майяпуре. Все заседания мировые проходят в Индии. Изначально Прабхупада установил. Не в Америке, не в России, не где-то еще, а в Индии, в Майяпуре ежегодно. Сейчас даже два раза в год. Одно собрание, вот весеннее, вот сейчас начнется скоро. Оно предназначено для принятия решений, голосования окончательных. И еще раз в год собираемся осенью, чтобы просто общаться, обсуждать предварительные какие-то вещи, без принятия решений. Серьезно. Ну, иногда это меняется, но так или иначе, вот два раза в год мы, весь мир, со всего мира лидеры съезжаются, чтобы какие-то решать вопросы мирового уровня. Проповеди, развитие движения. Вот там центр. Там подготовлены для этого специальные храмы, помещения оборудованы. Это традиция. Это в Индии происходит. И деньги никуда не посылаются. Есть регионы, если так хотите знать об этом, как устроена структура движения. Есть регионы. Несколько десятков регионов по всему миру. Это регионы проповеди. Распространение книг Прабхупады, допустим, регионы, что еще. Там строят храмы, центры, там проповедуют, регистрируют движение, если они где-то не зарегистрировано. В общем, там идет работа, распространение идет знаний. И эти регионы возглавляют GBC. Это ученики Прабхупады. Сейчас уже и новое поколение есть, которые берут такую ответственность на себя. Опытные, преданные должны быть, знающие уже, зрелые. Вот там. Вот эти GBC, вот эти вот высший управляющий орган со всем миром, они встречаются в Майяпуре, чтобы обсуждать разные вот эти мировые вопросы. Общие и частные регионов, когда необходимо. И регулируют это. А они также ежегодно, они эти регионы должны объезжать. Обычно это саньяси путешествующие с проповедью, наблюдают, стандарты поддерживали, чтобы было вдохновение у преданных. Практику поддерживают, киртаны поддерживают. Вот таким образом все идет. И цель какая? Распространить минимум культуру чистоты, сатву. Вот что касается вот всего мира, скажем. Мы же не глупые, мы не должны знать, что не все станут кришнаитами, это не нужно. Не в этом как бы цель. Кто-то станет, кто-то примет именно вот Кришну в сердце. Много таких людей искренних, их еще больше становится, конечно же, с каждым днем, которые привлекаются к Кришне по-настоящему. Кто-то нет, неважно. Но соприкоснувшись с этим знанием, во всяком случае, мы что сделаем? Мы можем гарантировать, что общество будет очищаться от склонности к порокам, к преступности, к жадности, зависть будет уменьшаться в обществе. Вот это мы гарантируем, что если при поддержке правительства нам дадут возможность распространять эти знания, мы гарантируем, что общество понизится вот эти вот порочность. Лживость также. Также мы хотим, чтобы были семейные традиции восстановлены, чтобы дети воспитывались нормальные, не травмированные, как сейчас их много, травмированных детей, самоубийц уже детей, подростков, наркоманов детей. Откуда это все? Травмированные дети. Вот эти все, если пороки сейчас соединить, с этим не смирится старое поколение, поймите. Новое поколение, может быть, выросшее в этих уже пороках, они думают, это нормальная жизнь. Старое поколение не может на это смотреть. Мое поколение. Также поколение моих родителей, еще жива моя мать. Она не может на это спокойно смотреть, она в ужасе просто. Что общество катится в ад. А новое поколение, оно как бы имеет этот, вакцину. Оно родились в этих условиях, и пока они не понимают ничего, пока уже их здоровье не подорвется, пока они именно несчастье получат, травмы серьезные, глубокие, либо тоже станут какими-то вот мошенниками, либо они вот заинтересуются чем-то настоящим. Вот сейчас мир-то вот такой полярный, представьте себе, сложный мир. Поэтому как бы задача сознания Кришны, одна из миссий его, целей, распространить духовные знания людям. А с ними делайте, что хотите потом. Будете вы кришнаитами, не будете, какое наше дело вообще? Можете оставаться в исламе, в христианстве, где угодно, но живите чистой жизнью. Хватит опираться на силу и власть, на грубость. грубость, жадность, жестокость. Вот в чем наша задача. Централизовать власть, если это так, то это не мое движение будет. Я в таком движении не останусь, где централизовывается власть. Я бы здесь не остался бы ни минуты. Будьте самостоятельными, имейте чистый, независимый разум, вы свободные люди. Зачем нам слепое подчинение какой-то централизованной власти? Для чего мы повторяем святые имена, для чего мы изучаем каждые эти книги, чтобы стать самодостаточной личностью, свободной личностью, с чистым сердцем. Когда сердце нечисто, понятно, нужна власть, нужно давление, силовые структуры, если сердца нечисты у людей, если все они склонны к грехам. Как это? Нужно все контролировать, сколько сил нужно. Но сознание Кришны предназначено для другой роли, что каждый сам себя контролирует. Встают на путь самопознания люди, самодисциплины. Вот что такое сознание Кришны, вот что Прабхупада. Да. Поэтому если люди не понимают, как оно устроено, это движение, и какие цели этого движения, они могут тоже подозревать, что тут есть тоже своя власть, свои финансы, свои богатые гуру, которые ездят на машинах, наживаются на своих учениках. Мы слышали много всяких теорий. Посмотрите, как живут наши гуру, как они заняты каждую секунду. Проживите это хотя бы 1-2 дня. Вы не сможете это сделать, повторюсь. Сколько они жертвуют денег, чтобы построить этот храм сейчас в Майяпуре? Миллионы долларов отдают. У кого они были, какие-то деньги, все отдают. Чтобы Прабхупада, это была его мечта, желание, чтобы храм этот был построен. И они верят, что когда храм будет построен, в целом мировоззрение мира изменится. Поэтому жертвуют все туда, что сейчас у них возможно. Еще по миру ездят, собирают эти пожертвования, отдают все туда сейчас. Каждый день нужно сотни тысяч долларов, чтобы продолжать строительство этого храма. Огромный храм. Физический планетарий в Майяпуре. Уже он практически к 2025 году планирует завершить его. Это делает вот это нищее наше движение, поймите. Где мы с миру по нитке собираем все это. Такой труд. Чтобы все-таки ачарьи были довольны прошлым, потому что ачарьи думали обо всех людях, а не о себе. Прабхупада все, что приобрел в этом движении, все отдал. Ничего с собой не унес. Ни своим родственникам, ни кому-то еще, ни счет банки, ни наследство. Он все отдал движению. Это его храм, мы сейчас ими пользуемся. Его книги мы ими пользуемся. Себе ничего не взял вообще. Как можем сейчас обманывать Прабхупаду, да, и, так сказать, наживаться на таких личностях? Да Бог нам не позволит ходить по этой земле, как вы думаете? Если такое сознание будет у лидера. Нужно, я думаю, понимать, чтобы люди тоже знали, что это за движение, его цель, его намерение, его устройство, если это нужно. Чтобы не верить как просто каким-то глупым слухам. И я не буду идеализировать, в нашем движении полно проблем. Откуда? Потому что мы их приносим из этого мира. Люди приходят откуда сюда, в это движение? Не с Луны же падают, не с райских планет, а из Кали-Юги, уже жуткое место. И проститутки приходят, и наркоманы приходят, и бандиты приходят, желая начать новую жизнь вообще. Психические люди слабые приходят, разные люди приходят. Мы не отказываем никому, Прабхупада говорит. Он начал движение с хиппи, вот с этих наркоманов, людей, разочарованных в жизни, вот с этого, вот отбросы общества их называли. И он поднял их, смотрите, до Парамаханс. Прабхупада это сделал. Вот почитайте лучше о Прабхупаде, как он это проповедовал. Почитайте его книги лучше, лучше будете понимать, что, какие цели здесь и о чем речь вообще идет. Чем слушать слухи каких-то странных людей. Которые борются за власть и за деньги тоже. Браман говорит, если он получает миллион долларов пожертвований сегодня, утром, вечером он уже их расходует, он их не копит. Иначе это не Браман. Так проверяется все. Если у него свои счета в банке, и он продолжает принимать пожертвования и копит свои деньги, это мошенник номер один. Негодяй. Нужны браманы, честные люди. И как только деньги увидят они сразу забывают про Мара. Потому что Кали-юга. Еще какие слухи?
Кстати, пожалуйста, можно поинтересоваться? По поводу, нигде не описано, ну, я, по крайней мере, еще пока не встречал, где бы описывалось развитие, например, направление Золотого века, ну, просто про развитие Кали-юги описано, а вот именно про Золотой век есть ли где-то, где можно почитать, как бы происходить?
Прочитать про Золотой век?
Да.
Это сказал Господь Чайтанья Махапрабху, что распространится воспевание святых имен Кришны в каждом городе и деревне. Бхактивинода Такур это видение имел, что американцы, бенгальцы, все национальности соберутся в Майяпуре, будут в экстазе воспевать Джай Сачидананда, будут обниматься и плакать в экстазе. То есть он увидел эти храмы, это единение, как бы вот, как Организация Объединенных Наций, да? Вот это настоящая будет Организация Объединенных Наций на духовной платформе. Это видение. А какую точно вот шастру назвать, сейчас я не могу. Может быть, спросить каких-то ученых, да, преданных, которые знают эти разделы шастры. Сам Прабхупада не говорил что-то, не писал что-то подобное о Золотом веке, но предсказание всех ачарьев говорит о том, что процветание будет неслыханное. И Прабхупада же сказал, что эти книги будут на 10 тысяч лет основанием для вот этой новой культуры, его книги. 10 тысяч лет. Точно не могу сейчас дать ссылку. Но уверен, что где-то можно найти эту ссылку. Потому что многие говорят об этом. Преданные.
Есть газета «Золотой век».
О, газета, есть ссылка. Там есть какие-то цитаты, так я понимаю? Они, видимо, там собрали цитаты все необходимые.
Можно по поводу все-таки централизации? Ведь при Прабхупаде были попытки централизовать финансы, централизовать вот это управление и скором Прабхупады, и он сделал таким образом, что каждый храм – это отдельное юридическое лицо, и если ключ открывается, это отдельное юридическое лицо, то другие юридические лица продолжают существовать. То есть при Прабхупаде были такие попытки, были люди, которые хотели централизовать власть, централизовать деньги, как бы все под себя. Но Прабхупада видел то, что это может произойти, и он запретил это сделать.
Да, централизованное должно быть духовное. Духовная организация централизована. Одни принципы централизованы. А в юридическом смысле, административном нет. Самостоятельно должны быть храмы, регионы. И сотрудничать. Это и есть наша духовная централизация, сотрудничество. Еще какие слухи проходили, прилетели сегодня?
Когда физический планетарий откроется, начнется Золотой век, да?
Ну, проверим, в какой день точно начнется, когда можно уже сказать, что он начался. Ну, тот, кто повторяет 16 кругов мантры и принципы соблюдает, собственно, для него уже начался этот период. Внутри он уже это чувствует. Внешне мы не видим, что Золотой век вокруг, мир. Тяжелая система сейчас, тяжелая жизнь. А внутри, да, открывается вот этот золотой век, внутренняя энергия. И если есть внутренняя энергия, значит, она как-то проявится и внешне. Но нужно накопить как бы потенциал, необходимый для этого. Сейчас мало материала, мало массы духовной. Если ее размазать, то ничего не останется по всему миру. Мы сейчас как бы в таких группах существуем, поддерживаем друг друга, общаемся. Но постепенно эта масса будет накапливаться, растет, толстеет, жирнеет. Вот не надо, чтобы она жирнела, чтобы просто была здоровой. Вот. И тогда, да, внешне тоже проявится, потому что люди в сознании Кришны будут что-то делать своими руками хорошее, уже очевидное. Люди будут воспринимать как новую культуру, как новую жизнь.
Шрила Джаяпатака Свами Махарадж вспомнил одно из наставлений Шрилы Прабхупады. Вот вчера или позавчера.
Он уже все наставления исполнил. Это был последний, по-моему. Он переживал об этом, всегда нам говорил, что, говорит, мне делать. Сказал 50 тысяч учеников. У меня, говорит, пока столько нет. И он размышлял, говорит, может быть, вместе с Шикшей учениками я сделаю это. И с Шикшей учениками это уже цифра была. Достиг он ее раньше. А теперь уже Дикша. 50 тысяч учеников Божьего. Ну, они разные ученики, конечно, но ученики. Есть хорошие ученики, есть слабые ученики, их много тоже. У всех духовных учителей есть много слабых учеников. Есть какие-то видные, могучие ученики. Есть ученики, ну как бы только по названию, не могут ничего следовать вообще. Так, несколько месяцев попрактикуют после инициации, и все. И выясняется, что не способен. Разные есть примеры. Но все равно это ученики. Это все равно люди, которые имеют веру в Кришну. Они думают о Кришне, они не забудут о Кришне, даже если отойдут. А движения они не забудут Кришну. Вот. И Гуру Махарадж рискует ради этого, что для многих в следующей жизни будет лучшая ситуация. Это быстро время пройдет, поколение сменится, люди умирают, рождаются. И с каждым новым рождением, поколением будет ситуация улучшаться. Потому что они уже получали инициации, они уже делали какие-то попытки, уже приобрели какое-то сукрити. Не в этой жизни, так в следующей они продолжают. Поэтому все это тоже имеет смысл для движения. Как выясняется, что у нас недостаточно чистое рождение, и это работает, мешает нам всю жизнь. Поэтому хорошее чистое рождение тоже важно. Пусть сейчас дети рождаются у преданных. Это особое благословение. В Америке была гурукула, детей отдавали туда, там были сложности, какие-то факты насилия, в общем, там запретили все это, оштрафовали все наше движение серьезно. Вы выплатили огромный долг, штраф за это, за то, что детям навредили как бы. Но эти дети, которые выросли там, тем не менее, они сейчас очень мощно распространяют сознание Кришны. Даже с такими вот промахами серьезными. Там, может быть, передавили как-то на них. Много слишком запретов, может быть, там чересчур было. Это было не очень правильно. Прабхупада так не делал. Прабхупада вдохновлял. Ну, так получилось, хорошо. При наших хороших намерениях так получилось. Мы извлекли урок, больше так не делаем. Сейчас все по-другому уже. Более мягко, более гибко. Более разумно это делается. Но удивительно, что те дети, которые выросли вот от ученика Прабхупады, прошли эту школу, чем-то были недовольны, конечно, но они любят Кришну всем сердцем. Это удивительно. Они очень хорошо проповедуют, там группы есть творческие у них, они поют баджаны, они путешествуют по всей Америке, там где-то еще по всей. На очень высоком уровне делают. Театр. Такие звезды среди них есть.
Мы говорили про экономику, такое вот выражение, экономическое процветание. Ну, экономика неправильно идет. А как вы видите вот, дальнейший путь экономики мировом? Какие пути?
Прабхупада говорит, вам придется взять все в свои руки, потому что мировая экономика не будет справляться, даже прокормить людей не сможет толком. Они не смогут. Они вынуждены будут поддерживать наши проекты тоже, потому что они будут давать пищу хорошую. Какой сейчас разумный бизнесмен будет делать ну, какую-то хорошую пищу, когда можно быстрее вырастить на удобрениях, быстрее, и бизнес можно больше сделать таким образом. Только преданный может это сделать, который именно преследует хорошие цели какие-то, добрые. Возьмите сейчас рестораны. Они процветают, потому что там алкоголь и мясо. Если этого нет, уже нет бизнеса. Все. Нет. Вот что происходит. Где же наша экономика? Но на месте алкоголя люди будут деградировать. Медленно и верно это происходит. Бывает быстро.
Продано.
И они берут эти продукты, если, скажем, они даже они мясо там выращивают, если там они выращивают свинину, то они кормят ее только живой дианой, там, знаете, вот, то есть вот, вот все вот так вот очень-очень правильно делают, и удивительный результат, и ты не влезешь просто в это, а не купишь для себя ничего, то есть все, все, все такими же богатыми, и все разлетает.
Без коров они все равно не справятся. Необходимы еще коровы там.
Я думаю, что есть коровы, они там решены.
А если есть коровы, да, если там они используют навоз, если они еще заботятся о коровах. Да, 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 да. Это все равно ради выгоды делается. Ну, по большому счету. Это, конечно, хорошие люди на фоне того, что происходит, что они что-то полезное для людей делают. Но у них тоже есть свои выгоды, накопительство. Другие начнут сейчас делать то же самое ради выгоды.
Это
сейчас модно, выгодно, вот поэтому привлекает внимание.
Сначала прогуглить процветает, как получается. Бизнес сначала прогуглить.
Да, пища же нужна, хорошая пища нужна. То, что пища слабая, было известно еще и 20 лет назад. Уже было известно это, что пища уже не обладает той силой. Вы много едите, но не чувствуете жизненной энергии. Уже это было наблюдение, уже было понятно. Но люди думали, ну еще как-то мы себя неплохо чувствуем, какие проблемы. Хуже же не будет. Но хуже становится, на самом деле. Одна из проблем у преданных, то, что мы пищу используем тоже некачественно. Это серьезный вопрос. Не болели ни разу, потому что ели эти овощи. Ну так и должно быть. Иммунный систем падает, и что она падает? Понятно, почему она падает. Все очень очевидно. Но поскольку у людей выгода, деньги, они не хотят смотреть в эту сторону. Экономика, говорят. Экономика. И все молчат. Куда денешься? Экономика нужна. Как без экономики? Нет браманов.
А у них это типа, зачем столько времени тратить? А они не понимают, что они не насыщаются. То есть они едят второсортную пищу, и они вот поэтому они часто переключаются на это. Но им еще нужно восстановить эту культуру приготовления пищи. Самим. Ну, во всяком случае, дома на кухне.
Да, так и есть. В Средней Азии еще, да, есть культура пищи. Приготовить, там гостей встретить, как-то самим приготовить. Любят это, да. Западнее лучше в ресторан пойдут, чем готовить.
Или бургеры, они сейчас едят же, бургеры.
Бургеры, да.
Фастфуд.
Мы жили в Германии, остались в какой-то квартире. Квартира жилая. Там нет кухни.
Да.
Нет. Нет плиты, нет кухни. Нет, не нужна кухня, они не готовят. Да, удивляются, а зачем самим готовить? Ну, все же организовано. Там работы, где они есть, они уже знают, где они будут есть. Французы вообще по ресторанам. Там ресторан на каждом углу в Париже. И везде свои завсегдаты, они там обедают и ничего дома не делают тоже. А здесь, да, приготовить плов для гостей, чтобы казан, там огонь развести. Ну так же, иначе наша тема вся к просаду. Шла Прабхупада, ки, джай.